Okay, gentlemen, we have reached a point that I need to explain the chart that's on the screen.
Итак, мы уже достигли этого момента, когда я должен объяснить диаграмму, которая сейчас на экране.
This kind of chart I borrowed from Alec Motyer in his commentary.
Эту диаграмму я позаимствовал из комментария Алека Мотьера.
He has divided the book of Isaiah into three parts.
Он разделил книгу Исаию на три части.
You can see them there on the chart, chapter 1 to 37.
Вы можете увидеть это на диаграмме, главы с 1 по 37.
He refers to that section of the book of the king.
Он назвал этот раздел «Книга царя».
And then he entitles chapters 38 through 55 the book of the servant.
Затем главы с 38 по 55 он озаглавил «Книга раба».
And the last is the book of the conqueror in chapters 56 to 66.
И последняя часть, 56 по 66 главы, это книга завоевателя.
He does that in order to show the three different designations for Messiah.
И он это сделал в соответствии с тремя различными титулами Мессии.
Now notice that in his subdivision you have a preface to the book in chapters 1 through 5.
И заметьте, какие у него подпункты в первой части введения с 1 по 5 главы.
That's what we completed this morning.
То, что мы сегодня утром уже закончили.
The coming section he entitles The Coming King, chapters 6 through 12.
Раздел, который идет дальше, он озаглавил Грядущий царь с 6 по 12 главы.
Then in chapters 13 through 27 he talks about the whole world being in God's hand.
А раздел с 13 по 27 главы он озаглавил «Весь мир в его руках».
And chapters 28 through 37 demonstrate that God is the Lord of history.
Из 28 по 37 главы «Господь истории».
Going down one more level, we are at chapter 6, Isaiah's commission.
И если рассмотреть еще более мелкое деление, то сейчас 6 глава – это посвящение Исаии.
From there we move to prophecies concerning Judah.
После этого перейдем к пророчествам об Иуде.
Then prophecies concerning Israel.
Затем пророчество об Израиле.
And then chapter 12 focuses on the topic of salvation.
И 12 глава посвящена теме спасения.
As I mentioned, this afternoon we're going to be focusing on Messiah.
И как я уже упоминал, сегодня после обеда мы будем в основном говорить о Мессии.
Let's begin by looking carefully at chapter 6.
Давайте начнем с рассмотрения 6 главы.
It begins with the giving of the date or time of Isaiah's vision.
Сначала дается дата, то есть время, когда было видение Исаии.
It is the year of King Uzziah's death.
Это год смерти царя Озии.
Everyone believes that this is the time at which Isaiah became a prophet.
И все считают, что это как раз было то время, когда Исаия стал пророком.
What does it mean to become a prophet?
Что это значит стать пророком?
How do we define an Old Testament prophet?
Какое определение мы дадим ветхозаветному пророку?
According to Scripture, a prophet is one who receives revelation directly from God.
Согласно Писанию, пророк — это тот, кто получает откровение непосредственно от Бога.
You and I are not prophets.
Мы с вами не пророки.
We have not received revelation directly from God.
Мы не получаем откровение непосредственно от Бога.
We have received the Bible, the record of prior revelation.
Но мы принимаем Библию, это запись предыдущего откровения.
And we preach that and we explain it.
И мы проповедуем и объясняем Писание.
The prophet also did more than just receive revelation directly from God.
Пророк не только получал откровение непосредственно от Бога.
The prophet also preached and taught.
Но пророк также учил и проповедовал.
As Isaiah speaks of this vision, he describes God.
И когда Исаия записывает это видение, он описывает Бога.
He describes the Lord as sitting on a throne.
Он описывает Бога как сидящего на престоле.
A throne is where a king sits.
Престол — это место, где восседают цари.
This throne is high and lifted up.
И престол этот высокий и превознесенный.
These same words are going to be used later in Isaiah chapter 52, verse 13.
Те же самые слова будут использованы позднее в 52 главе Исаии, 13 стихе.
It's a description of the exalted God. His glory is above the earth.
Это описание превознесенного Бога, слава которого превосходит все, что есть на земле.
He sees as though it were a robe on God.
И в видении он видит как бы одежду Бога.
With a very long flowing part of it behind him.
Ризы, длиннополая одежда и полы, которые опускаются на пол.
It's like a long cape that a king might wear.
Это подобно мантии с таким длинным шлейфом, который подобает царю.
And this cape on that robe fills the temple.
И вот эти края мантии, они заполнили весь храм.
It's very clear that God is in control.
И очень ясно из этого, что Бог контролирует все.
He is king.
Он царь.
He exercises all authority.
Ему принадлежит вся власть.
In verse 2 we're told that there were seraphim standing above him.
Во втором стихе сказано, что вокруг него стояли серафимы.
Seraphim is a Hebrew word.
Серафим — это еврейское слово.
It's plural.
Оно во множественном числе.
We would perhaps translate as seraphs.
Надо было перевести так — серафы.
A seraph is one who is a flame, who is on fire.
Сераф — это слово обозначает пламенеющий, горящий.
These spirit beings were like flames of fire in appearance.
Вот эти духовные существа были подобны в видении пламени огня.
Each one has six wings.
У каждого было шесть крыл.
Covers his face with two.
Двумя они закрывали лица.
He covers his feet with two.
Двумя закрывали ноги.
And he flies with the other two.
И двумя летали.
These are real beings.
Это реальные существа.
This is not Isaiah's imagination.
Это не плод воображения Исаии.
This is a class of spirit beings that God has created.
Это определенный класс духовных существ, которых сотворил Бог.
They serve God.
И они служат Богу.
And these serve Him by proclaiming the words "Holy, holy, holy."
И они служат таким образом, что провозглашают слова «свят, свят, свят».
In the Hebrew language, saying things three times makes it emphatic.
Когда в еврейском языке слово повторяется три раза, то оно получает особенное смысловое выделение.
In another place you see earth, earth, earth.
Еще в одном месте можно найти такую фразу «земля, земля, земля».
And another prophet says, I will overturn, overturn, overturn.
Или еще пророк говорит, ниспровергну, ниспровергну, ниспровергну.
None of these refer to three things.
И ничего из этого не обозначает три каких-то вещи.
In other words, there are not three earths.
То есть там не было три земли.
And there are not three times of overturning or destroying.
И не было там трех различных ниспровержений.
So too here, this does not speak of the Trinity.
Так что вот это выражение здесь не говорит о Троице.
It is a way of being emphatic.
Это способ выделить по смыслу что-то.
Holy, holy, holy means most holy.
Свят, свят, свят — это обозначает самый святой.
There is nothing more holy.
Нет ничего более святого.
God alone is supremely holy.
Один только Бог обладает высшей святостью.
Now, later in the book of Isaiah, we will see the Trinity.
Позднее в книге Исаии мы действительно увидим Троицу.
But the Trinity is not in this text.
Но в данном тексте о Троице ничего не говорится.
This is merely talking about the supreme holiness of God.
Здесь просто говорится о наивысшей святости Господа.
And then Isaiah says, Or the seraphim say, the whole earth is full of his glory.
И серафимы говорят дальше, вся земля полна славы его.
They are describing a condition that we do not see presently.
Они описывают такое состояние, которое мы сейчас не наблюдаем.
But there will come a day when we will see the glory of God fill the earth.
Но наступит день, когда мы увидим, как слава Господа наполняет всю землю.
His glory to us is invisible at times.
Порой для нас Божья слава невидима.
And if we were to see the full glory of God, we would not be able to remain.
И если бы мы увидели полноту славы Божией, мы бы не смогли выжить.
Remember what Paul wrote to Timothy.
Помните, что Павел писал Тимофею?
God dwells in a light that cannot be approached.
Бог обитает в неприступном свете.
Remember what happened to Moses when he saw the glory of God?
Помните, что было с Моисеем, когда он увидел славу Божию?
He was not allowed to see the full glory of God.
Ему не было позволено увидеть полноту славы Божией.
He was only allowed to see the remnant, the remainder of glory after God had passed by.
Но ему было позволено только увидеть какой-то остаток, ту часть славы, которая еще оставалась после того, как Бог прошел.
In the summertime in Russia, have you watched trucks going down a dirt road?
Летом в России вы видели, как по грязной дороге едут грузовики?
What is left in the air after the trucks have passed?
После того, как проехали грузовики, что остается на грунтовой дороге? Пыль.
Right? How many of you have seen dust from the trucks that way? Okay.
Кто видел пыль после грузовиков?
That's the remnant, the remainder of the evidence that they had been there.
Это только то, что осталось после них и свидетельствует о том, что здесь проехал грузовик.
That is similar to what Moses saw.
Подобное что-то увидел Моисей.
All he saw was what was left behind after God had passed.
Он видел только то, что осталось после того, как прошел Бог.
It was not his full glory.
Это не была полнота его славы.
Isaiah here in the temple sees some of the glory of God.
Здесь в храме Исаия видит отчасти славу Божию.
Notice that the temple building itself trembles.
И заметьте, что здесь содрогается само здание храма.
It is filled with smoke.
И оно наполняется курением, дымом.
The same thing is described in 1 Kings chapter 8.
То же самое описывается в Третье Царство, 8 глава.
When Solomon finished the temple, the glory of God came to dwell in the temple.
Когда Соломон завершил строительство храма, то слава Божья поселилась в этом храме.
The house was filled with smoke.
И дом наполнился курениями или облаком.
What are the evidences of the presence of God in the Old Testament?
Какие были подтверждения Божьего присутствия в Ветхом Завете?
Look at Mount Sinai.
Посмотрите на горе Синай.
The mountain trembled.
Гора дрожала.
There was smoke on the mountain.
На горе был дым.
There was fire on the mountain.
На горе был огонь.
There was lightning and thunder.
Гром и молния.
And the voice of God was like the rumbling of the thunder.
И голос Божий был подобен грохоту грома.
Those are the evidences of God being present on earth with man.
Таковы были признаки того, что Бог присутствовал на земле с людьми.
And that's exactly what happens here.
И в точности это происходит здесь.
God was actually present in the temple when Isaiah saw this vision.
Бог действительно присутствовал в храме, когда Исаия видел это видение.
As we already mentioned, Isaiah reacted by saying, "I'm a man of unclean lips."
И как мы уже упоминали, в ответ на это Исаия сказал: "Я человек с нечистыми устами."
And notice why he says that.
И посмотрите, почему он это говорит.
Because my eyes have seen the King, the Lord of the armies.
Потому что очи мои видели царя Господа Саваофа.
Anyone who has been allowed to see God knows they are unworthy.
Любой, кому позволено увидеть Господа, знает, что он недостоин этого.
If we were to see God today, we would react in the same way.
Если бы мы сейчас увидели Бога, наша реакция была бы такой же.
The seraphim, one of the seraphs, brings a coal to touch the mouth of Isaiah.
И один из серафимов принес горящий уголь, чтобы коснуться уст Исаии.
And notice he says, "This has touched your lips."
И смотрите, что он говорит: это коснется уст твоих.
But notice the end of verse 7.
Смотрите в конце седьмого стиха.
And your iniquity is taken away, and your sin is forgiven.
Это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен.
Did the coal on the lips remove and give forgiveness?
Действительно ли горящий уголь на устах может удалить беззаконие и очистить грех?
No.
Нет.
The coal purified his lips from speech, but it did not forgive his sins.
Уголь очистил его уста, но он не простил его грехи.
The forgiveness of sins and removal of sin is a declaration of God.
Прощение греха, удаление беззакония — это то, что провозгласил Господь.
In the New Testament terminology, this is justification.
Используя терминологию Нового Завета, это оправдание.
Isaiah is declared righteous by God.
Бог объявил Исаию праведным.
Isaiah is declared forgiven by God.
Бог объявил Исаию прощенным.
How could this happen?
Как это может произойти?
How can he be forgiven his sins?
Как было возможно, что ему были прощены грехи?
How can God declare him righteous?
Как Бог мог провозгласить его праведным?
Keep that in mind, because the remainder of this section will explain.
Запомните этот вопрос, потому что дальше в этом разделе мы найдем на него ответ.
The next thing that Isaiah hears in verse 8 is, "Whom shall I send, and who will go for us?"
Следующее, что здесь услышал Исаия, это кого мне послать и кто пойдет для нас?
What does God mean by us?
Что имеет в виду Бог, когда говорит нас?
Is he speaking about the three persons of the Godhead?
Говорит ли он о трех личностях Божества?
Is he speaking about himself and the seraphs?
Или говорит о себе и серафимах, которые с ним?
I believe that this is a reference to the Trinity.
Я считаю, что здесь имеется в виду Троица.
Remember that this Trinity as us is mentioned as early as the book of Genesis.
И помните, что вот такое использование нас, оно в отношении Троицы еще есть в книге Бытие.
When Adam sins, God says that we must do something about this.
Когда Адам согрешил, то Бог спрашивал: "И что нам сделать теперь?"
He says that the man has become like one of us.
Он говорил: "Теперь человек стал как один из нас."
The us is not a reference to other spirit beings in God, it's a reference to the plural persons of the Godhead.
И там имеется в виду нас не в смысле Бог и другие духовные существа, но имеется в виду нас как несколько личностей Бога.
At this point in the book of Isaiah, we only have one person of God being mentioned.
И упоминается одна личность Бога.
At least mentioned by name.
По имени, по крайней мере, упоминается одна личность Бога.
The us implies there are more than one.
Но слово «нас» подразумевает, что таких личностей несколько.
As we read the book of Isaiah, watch how many different times or different ways God is referred to.
Когда мы читаем книгу Исаии, обратите внимание, как многими разными способами называется Бог.
Now remember, we already had the branch.
Помните, мы уже встречали ветвь.
That was in chapter 4.
В четвертой главе.
In chapter 4, verse 2, the branch is both God and man.
В 4:2 ветвь там это и Бог, и человек.
That is the second person of the Godhead.
Отрасль — это вторая личность Божества.
When we read the rest of Isaiah and we read about God, which person of the Godhead does it speak about?
Когда мы дальше читаем книгу Исаии, там говорится о Боге, то какая личность Бога имеется в виду?
What person of the Godhead does Isaiah see in the temple?
Какую личность Троицы видел Исаия в храме?
Do you remember what Jesus said?
Помните, что говорил Иисус?
He said, Isaiah saw me.
Он говорил, Исаия меня видел.
He saw the Son of God.
Он видел Сына Божьего.
That's who he saw in the temple.
Вот кого он видел в храме.
Remember what the apostle John wrote in John chapter 1?
Помните, что написал апостол Иоанн в первой главе Евангелия от Иоанна?
No man has seen God the Father at any time.
Никто никогда не видел Бога Отца.
The only begotten of the Father has declared him.
Но единородный Сын он явил.
Who is the person of the Godhead that reveals himself in the Old Testament?
Какая личность Троицы открывает себя в Ветхом Завете?
Who is the angel of the Lord that appears to Abraham?
Кто ангел Господень, который являлся Аврааму?
In all these cases, it is the second person of the Godhead.
Во всех этих случаях имеется в виду вторая личность Троицы.
It is the Son of God.
Сын Божий.
So also in Genesis chapter 19 verse 27 there are two Jehovahs or Yahweh.
Также в Бытие 19:27 там было два Господа или два Яхве.
Yahweh rains down fire and brimstone on Sodom and Gomorrah from Yahweh in heaven.
Там сказано, что Господь с неба пролил дождем серу и огонь от Господа.
There are two Yahwehs.
Здесь два раза упоминается Господь в 24 стихе.
In the book of Isaiah, before we finish this afternoon, we will see mention of the Spirit of God.
Также здесь в Исаии мы видели упоминание Духа Божьего.
We must ask the question, are there more than three?
Поэтому надо задать еще вопрос, а может есть больше, чем трое?
In every text in the Old Testament, it always stops at three. There are not more than three.
Но по всем текстам Ветхого Завета мы видим, что упоминается только три, но не больше.
This might help explain why even Philo, as a Jew, before the time of Christ, said that there were three who were in the persons of the Godhead.
И поэтому мы можем понять, что даже до времен Иисуса Христа иудей Филон утверждал, что есть трое, которые представляют собой божество.
But notice carefully the proof for the Trinity here.
Но внимательно посмотрите, какое подтверждение для Троицы есть здесь.
It's not because there are three statements of holy. Holy, holy, holy.
Не потому, что здесь три раза повторяется слово свят, свят, свят.
It's because of the word us in verse 8.
Но это из-за слова нас в 8 стихе.
And it's because of the different names of God used to show that there are distinctions.
И из-за того, что используются разные имена для того, чтобы показать различия.
We'll come back to this and we will see it more clearly later in the book.
И позднее в книге мы еще это встретим, и там это будет более ясно.
The Trinity, though, is involved in the sending of Isaiah.
И в то же время Троица участвует в этом поручении для Исаии.
He has a commission.
Он получил это задание.
He's commissioned by the Trinity.
Он послан Троицей.
And he is to take their message to mankind.
И он должен доставить или провозгласить весть от Троицы для человечества.
Does that not remind you of the Great Commission in Matthew chapter 28?
Не напоминает ли это вам великое поручение из Матфея 28?
Those who go with the message of the gospel of Jesus Christ also baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Те, которые идут по всему миру по поручению Господа Иисуса, также крестят во имя Отца и Сына и Святого Духа.
The one who has been commissioned to take the gospel is always sent by the authority of the Father.
Тот, кто должен нести весть Евангелия, он посылается властью Отца.
He is always sent with a message concerning the second person of the Godhead.
Всегда он идет с вестью, которая гласит о второй личности Троицы.
And he is always empowered by the Spirit of God.
И всегда он наделяется силой от Божьего Духа.
It was that way in the Old Testament, it is that way in the New Testament.
Точно так было в Ветхом Завете, точно так это в Новом Завете.
Again, I may be getting a little bit ahead of myself.
Ну, опять я, наверное, немножко забегаю вперед.
Because later, in the later part of the book, we will talk about this in greater detail.
Потому что позднее в этой книге мы более подробно это все обсудим.
But after all, Isaiah was the one who wrote line upon line, precept upon precept.
Но именно Исаия писал, что заповедь на заповедь и повеление на повеление.
In other words, we must repeat teaching.
Другими словами, нам нужно повторять наше учение.
If we say it again and again and again, we might understand it better.
Если мы снова и снова и снова будем это повторять, то мы поймем это лучше.
So let me begin now by saying something that I will repeat again and again.
Так что я сейчас уже начинаю говорить то, что я потом еще буду много раз повторять.
Under the full authority of the book of Isaiah, there is only one gospel.
Под всей властью, авторитетом книги Исаии есть только одно Евангелие.
It is the same gospel that we see in the New Testament.
Это то же самое Евангелие, которое есть в Новом Завете.
Men have never been saved by any other means or gospel.
Человек никогда не обретал спасение каким-то другим способом, кроме как через Евангелие.
To be saved in the Old Testament, one must believe in God.
Чтобы иметь спасение в Ветхом Завете, человек должен был верить в Бога.
He must believe that he is a sinner and cannot save himself.
Должен был верить, что сам человек грешник и не может себя спасти.
He must believe that the Messiah is the only hope that he has.
Должен верить, что Мессия — это единственная надежда, которая у него есть.
That the Messiah, being fully righteous, bore his sins.
И что Мессия, совершенно праведный, понес его грехи.
That the Messiah comes to earth and he suffers and dies.
Что Мессия пришел на землю, пострадал и умер.
And that the Messiah rises from the dead.
И что Мессия воскресает из мертвых.
And that that message is not just for Israel, it is for all people.
И эта весть обращена не только к Израилю, но ко всем людям.
If you read carefully 1 Peter chapter 1 verses 10 through 12, we see that message very clearly.
Если вы прочитаете 1 Петра, 1 глава, с 10 по 12 стихи, то вы очень ясно это увидите.
At the end of verse 9 in 1 Peter chapter 1, he is talking about the salvation of our souls.
В 1 Петра 1, 9, там сказано, что это относится к спасению душ.
And he says, of this salvation the prophet spoke.
И потом он говорит, к сему-то спасению, то есть именно об этом спасении говорили пророки.
And he speaks of both the suffering and the glories of the Messiah.
И там он упоминает и страдания, и славу Мессии.
And he says there's only two questions that the Old Testament prophets asked.
И только называет он два вопроса, которые возникали у ветхозаветных пророков.
They did not ask, why must I be saved?
Они не спрашивали, почему я должен быть спасен.
They knew that it was because we are sinners.
Они знали, почему нужно спасение, потому что мы грешники.
They did not ask, what must I believe to be saved?
Они не спрашивали, во что я должен верить, чтобы спастись.
They did not ask if they might be saved by works.
Они не спрашивали, возможно ли спасение по делам.
They already knew salvation was by faith alone.
Они уже знали, что спасение только по вере.
Salvation has never been by works.
Никогда спасение не происходило по делам.
They did not ask, who will come to save me.
Они не спрашивали, кто придет спасти меня.
They knew it was the Messiah.
Они знали, что это Мессия.
They did not ask, what will he do in order to save me.
И они не спрашивали, что он сделает, чтобы спасти меня.
They already knew he would die.
Они уже знали, что он должен умереть.
He would die as a sacrifice for man's sins.
Он должен умереть жертвенной смертью за грехи людей.
They already knew that he would rise from the dead.
И они уже знали, что он воскреснет.
They already knew that that message was for Jews and all people.
Они знали, что эта весть обращена к иудеям и ко всем людям.
What questions remain?
Какие вопросы у них оставались?
When will he come?
когда Он придет.
They did not know.
Они не знали.
It was not revealed.
Это не было открыто.
What will be the character of the times when he comes?
И какое время будет, в которое он придет?
They did not know that either.
Они не знали, какие это будут времена.
They also knew that he would come.
И они знали, что он придет.
And that they were ministering to those yet to live who would see that fulfilled.
И они знали, что их служение относится или направлено на тех, которые будут жить, когда Он придет, и все это совершится.
In Acts chapter 26, Paul makes exactly the same statements.
В Деянии 26 главе Павел говорит то же самое.
Before the New Testament was even written,
это до того, как был написан еще Новый Завет.
He said, I have said nothing more than what Moses and the prophets have already said.
Он говорит, я не говорю ничего такого, чему не учили бы Моисей и пророки.
And what did they say, Paul?
И что же они говорят, Павел?
That the Messiah would come and suffer.
То, что Христос имел пострадать.
And that he would rise from the dead.
И что Он воскреснет из мертвых.
And that he would bring light to the Gentiles.
И Он возвестит свет язычникам.
When Jesus walked with the disciples on the road to Emmaus, he said the same thing.
Когда Иисус шел с учениками по дороге в Эммаус, он говорил им то же самое.
Read Moses, the Psalms, and the prophets, because they spoke of me.
Что и Моисей, и псалмы, и пророки, все они говорят о мне.
What does the Scripture say?
Что же говорит Писание?
In the mouths of two or even three witnesses, let everything be established.
Устами двух или трех свидетелей пусть решается всякое дело.
Witness number one, Jesus Christ.
Свидетель номер один, Иисус Христос.
Witness number two, the Apostle Paul.
Свидетель номер два, апостол Павел.
Witness number three, the Apostle Peter.
И свидетель номер три, апостол Петр.
They all three say the same thing.
Все трое говорят одно и то же.
The Old Testament scriptures declare the gospel of Jesus Christ.
Писание Ветхого Завета провозглашают Евангелие Иисуса Христа.
We ought not care what the commentators say about the Word of God.
Нам не так важно, что говорят комментаторы о Божьем слове.
You'll read some Old Testament commentators that will say you cannot interpret the Old Testament by means of the New Testament.
Вы найдете таких комментаторов, которые утверждают, что нельзя толковать Ветхий Завет при помощи Нового Завета.
But the New Testament is God's commentary on the Old Testament.
Однако Новый Завет — это Божий комментарий к Ветхому Завету.
And whom should we believe, human commentators and teachers, or the commentary of God in the New Testament?
Кому же нам верить, комментариям, которые написали люди просто, или комментарию, который дал сам Бог для Ветхого Завета?
If we believe that the Old Testament does not reveal the gospel, then we must cut out of our New Testament every passage that says that it does.
Если мы только считаем, что Ветхий Завет не провозглашает Евангелие, то нам придется вычеркнуть из Нового Завета все места, где утверждается, что Ветхий Завет его провозглашает.
Do that, and you will not have much left in the New Testament.
Попробуйте это сделать, и у вас от Нового Завета останется не очень-то много.
The New Testament is not a book of new doctrine.
Новый Завет — это не книга, которая преподает новое учение.
It is a book of the old doctrines.
Это книга, которая преподает старое учение.
Reconciliation was already taught in the Old Testament.
Примирение уже было открыто в Ветхом Завете.
Redemption was already taught in the Old Testament.
Искупление уже содержится в Ветхом Завете.
Substitutionary sacrifice was already taught in the Old Testament.
Заместительное жертвоприношение уже было в Ветхом Завете.
Propitiation was already taught in the Old Testament.
Умилостивление уже было в Ветхом Завете.
Justification was already taught in the Old Testament.
Оправдание уже было преподано в Ветхом Завете.
Glorification was already taught in the Old Testament.
Прославление уже было провозглашено в Ветхом Завете.
Sanctification was already taught in the Old Testament.
Освящение также было в Ветхом Завете.
The gospel concerning the Messiah was already taught in the Old Testament.
Евангелие о Мессии уже было провозглашено в Ветхом Завете.
What is new in the New Testament?
А что же нового есть в Новом Завете?
The new is the church.
Новое — это церковь.
It is the mystery that had been hidden from ages past and is now revealed.
Церковь — это тайна, которая была сокрыта от прежних родов и веков, но ныне открыта.
And the New Testament contains the first recording of the historical fulfillment of the Old Testament prophecies.
И Новый Завет — это первое записанное исполнение ветхозаветных пророчеств.
Fulfilled in Christ.
Исторических событий, которые исполнились во Христе.
The New Testament is not written in Greek because it is a more sophisticated language than Hebrew.
И Новый Завет написан на греческом языке не по той причине, что греческий язык более утонченный, чем еврейский.
It's not written in Greek because Hebrew couldn't express the theological concepts of the New Testament.
Не потому греческий язык в Новом Завете, что еврейский не подходит для выражения богословских идей Нового Завета.
Hebrew was perfectly capable of theological sophistication.
На еврейском языке вполне успешно были записаны сложные богословские мысли.
And the New Testament is built upon the foundation of the Old Testament.
И Новый Завет опирается на фундамент Ветхого Завета.
In these chapters that we are sitting at right now, in chapters 6 through 12, we're going to see that very clearly.
И в этих главах, которые мы сейчас разбираем, с 6 по 12, мы это очень ясно увидим.
Let's come back to the text.
Давайте вернемся к тексту.
Verse 9.
9 стих.
The prophet is told, "Go and tell this people."
Пророку сказано: «Пойди и скажи этому народу».
What is he to tell them?
Что он должен сказать им?
Keep on listening.
Слушайте.
But you will not understand.
Но вы не услышите.
Keep on looking.
Не уразумеете. Смотрите.
But still you will not understand.
Но вы все равно не увидите, не уразумеете.
He tells Isaiah, "You make the hearts of this people dull and unresponsive."
Господь говорит Исаии, что от его служения сердца народа станут грубыми и невосприимчивыми.
Notice in verse 10 you have hearts, ears, eyes, and then eyes, ears, hearts.
Смотрите в 10 стихе: сердце, уши, очи, а потом очи, уши, сердце.
It is a reversed parallelism.
Такой обратный параллелизм.
It's a mirror image.
Такое зеркальное отражение.
If you look into a mirror, the things you see closest to the mirror are those which will be close, and those which are further inside the mirror are farther away.
Когда вы смотрите в зеркало, то, что находится вблизи зеркала, вы видите вблизи на отражении, а когда что-то находится далеко, то и на отражении оно оказывается далеко.
Let's say there's a mirror here on the pulpit.
Предположим, вот здесь на кафедре у нас зеркало.
And I stand this way with a cup here, myself here, and this pointer out here.
И я стою вот так возле зеркала, у меня тут есть чашка, потом я сам и вот эта ручка.
What will be the center elements of these three as reflected in the mirror?
Когда мы рассмотрим это вместе с отражением, то что окажется в центре?
It is the cup.
В центре будет чашка.
You'll see a cup and then a cup.
Вы увидите чашка и рядом еще чашка.
And beyond the cup you'll see my face.
А потом после чашки вы увидите мое лицо.
And beyond my face you'll see the pointer.
А потом после меня вы увидите ручку.
When that figure is used in the Bible, it emphasizes the central parts.
Когда в Библии используется такой литературный прием, то он особенно выделяет то, что находится в центре.
The central parts here are the eyes.
Здесь в центре находятся глаза, очи.
This is the focus of this passage.
Это попадает в центр внимания данного текста.
Keep in mind that the Israelites desired to see a miracle.
Помните, что израильтяне желали видеть чудеса.
They desired to see God.
Они хотели видеть Бога.
Remember that their hearts were dull and hard.
Помните, сердца у них были огрубелые и черствые.
Remember, they closed their ears to the word of God.
Они закрывали уши свои, чтобы не слышать слово Божье.
So if the heart is not sensitive and the ears do not hear, what is left?
Если сердце невосприимчиво, уши не слышат, то что остается?
It's only the eyes.
Только глаза.
They are walking by sight, not by faith.
Они ходили не по вере, а видением.
When Jesus cites the same passage in Matthew chapter 13, he leaves that same parallelism in there.
Когда Иисус цитирует этот текст в Матфея 13 главе, то он там сохраняет точно такой же параллелизм.
And remember what he said as a result of his ministry before the people of Israel?
И помните, что он сказал о результатах своего служения среди израильского народа?
If they will not believe what they have seen, then they will be condemned. They are worse off than Sodom and Gomorrah, than Tyre and Sidon.
Если они не поверили, когда увидели то, что было им явлено, то им будет хуже, чем Содому и Гоморре, хуже, чем Тиру и Сидону.
How would you like to be told to minister to a people who will not understand?
Как бы вам понравилось служить среди народа, когда вам заранее говорят, что они вас не поймут?
Whose hearts remain hard and will not repent?
Когда вы знаете, что сердца у них огрубели, и они не будут каяться?
Who will constantly say to you, show me, then I'll believe.
Которые постоянно говорят вам, ну давай, покажи мне, вот покажи, тогда поверю.
Your reaction would be what Isaiah's was.
И ваша реакция была бы, наверное, как у Исаии.
How long do I have to preach to people like that, Lord?
Доколе мне нужно проповедовать этому народу?
That's what he said in verse 11.
11 стих. Надолго ли он говорит?
And what is God's answer?
Какой ответ Господа?
Until they are destroyed.
Пока они не будут все уничтожены.
But then there's the note of hope.
И после этого упоминается надежда.
Verse 13. Yet there will be a tenth portion in it.
13. И если еще останется десятая часть.
It's like a mighty oak tree.
Это подобно какому-то великому дубу.
It is cut down.
Который срублен.
It can no longer be seen.
И его больше не видно.
Its leaves no longer offer shade.
И листья его уже не отбрасывают тень.
The birds can no longer rest in its branches.
Птицы уже не могут жить среди его веток.
Only the stump remains.
Остается только пень.
And that stump is the holy seed.
И вот этот корень — это их святое семя.
Why did God choose to use the word seed here?
Почему здесь Бог написал это слово «семя»?
We have a holy God mentioned earlier.
Раньше упоминался святой Бог.
We have a holy city mentioned earlier.
Раньше упоминался святой город.
We have a holy mountain referred to.
Также упоминается святая гора.
But no holy seed.
Но не было святого семени.
The word seed reminds us of the promise to Abraham.
Семя напоминает нам об обетованиях, данных Аврааму.
That through his seed one would come who would be the Messiah.
Что от его семени придет тот, кто станет Мессией.
That through his seed there would come one who would offer salvation.
Через его семя придет тот, кто даст спасение.
That would bring blessing upon all nations.
И это даст благословение для всех народов.
And that seed is the same as the seed of the woman in Genesis 3:15.
Это то самое семя, о котором сказано, как семя жены в Бытие 3:15.
When something is a stump, a tree cut down, can it live again?
Если дерево срублено и остался один пень, может ли это дерево жить еще?
Job discussed that question.
Этот вопрос рассматривал Иов.
In Job chapter 14.
В 14 главе.
He said, if a tree is cut down, will it live again?
Там говорится, если дерево срублено, есть ли еще надежда, будет оно жить?
If water is given to it, it will live again.
Если будет ему дана вода, то оно живет.
So then he says, but what hope is there for man?
А потом он говорит, а для человека какая надежда?
If he dies, will he live again?
Если человек умирает, есть ли надежда?
And before he reaches the end of the chapter, he has decided, yes, man can live again.
И ближе к концу главы он говорит, да, для человека тоже есть надежда, и он оживет.
And a few chapters later, he says that he will stand upon the earth after his own flesh has been destroyed.
И еще спустя несколько глав он говорит, что он сам будет еще стоять на земле уже после того, как его плоть истребится.
And notice what he says.
И смотрите, что он там говорит.
He will see his Redeemer standing upon the earth.
И он увидит Искупителя своего, как тот стоит на земле.
He will see.
Он увидит.
With his own eyes.
Своими глазами.
Apart from his flesh.
Независимо от плоти.
He will see his Redeemer.
Он увидит своего Искупителя.
He will be resurrected and he will see his Redeemer.
Он будет воскрешен и увидит своего Искупителя.
The remnant of Israel has the same hope.
У остатка Израиля та же самая надежда.
We'll see that described later.
Мы увидим, как это позже описано.
Let's move on to chapters 7 and 8.
Давайте перейдем к 7 и 8 главам.
The main theme of chapters 7 and 8 is the destruction of Judah's enemies.
Основная мысль этих глав — это падение врагов Иуды.
We have an interesting story here.
Здесь у нас интересная история.
We are now in the days of Ahaz, according to chapter 7, verse 1.
У нас здесь в 7 глава 1 стих говорится, что это было во дни Ахаза.
Remember who Ahaz was?
Помните, кто такой был Ахаз?
He's the one who traveled to Damascus.
Тот, который путешествовал в Дамаск.
He was the one who appealed to Tiglath-Pileser III to deliver them.
Он призвал Тиглат-Паласара, чтобы тот освободил его, избавил его.
He's the one who brought back a new altar for the temple.
Это тот, который принес в храм новый жертвенник.
He is the one who made the changes in the temple because of the Assyrian king.
Это тот, который из-за ассирийского царя сделал изменения в храме.
His enemies were Aram and Israel.
Враги его были Арам и Израиль, то есть они находились вели войну.
But the combined armies of the Israelites and the Arameans could not conquer Jerusalem.
Но объединенная армия арамеев и Израиля не смогла захватить Иерусалим.
I think you can go past those all the way to right there. Yes. Okay, thank you. All right. And then the next one, next slide. This slide is a little bit difficult to see. It's a model.
Вот на этом слайде, наверное, не так хорошо видно. Здесь изображена модель.
It's a model of Jerusalem.
Это модель Иерусалима.
And it's cut away so you can see how the Hezekiah's water tunnel goes underneath Jerusalem.
И здесь на этой картинке изображено в разрезе, чтобы было видно, как под землей проходит тоннель Езекии, в который ему поступала вода в Иерусалим.
This is Mount Zion.
Вот это гора Сион.
You go down from it to the water tunnel, the beginning of Hezekiah's water tunnel.
И вот здесь можно спуститься вниз, там начинается водопровод туннеля Езекии.
And the tunnel runs through the mountain all the way out to the pool of Siloam.
И этот туннель проходит под всей горой и выходит к источнику Силаам.
Now we're told that in the area of the pool of Siloam is the field of the fullers, the fuller's field.
И здесь говорится, что возле этого источника Силаам было поле белильщика.
Hezekiah had come down to see the pools of Siloam and to see the fuller's field. The washerman's field.
Да, вот это поле белильничье, это было там, где был прокопан вот этот конец водопровода верхнего пруда.
If you have ever seen people who wash clothes in a stream and using a rock,
Вот кто такие были эти белильщики? Это люди, которые производили стирку. Может быть, видели как-нибудь в речке с помощью камней как-то обрабатывают одежду?
It was done in old times.
В старину так делали.
In Bangladesh, they still wash clothes that way.
В Бангладеш до сих пор еще так стирку делают.
The launderers, the washermen, take the dirty clothing.
Вот эти люди, кто занимается стиркой, они собирают грязную одежду.
They put it into the water of a stream.
И кладут ее в ручей или в речку.
They take lye or soap and rub it on the wet cloth.
И берут камни или еще какие-то песок и начинают тереть эту мокрую одежду.
And then they take the cloth and they twist it.
И потом эту одежду выкручивают.
They twist it to get the water out.
Выкручивают, чтобы выжать из нее воду.
And then they beat the cloth on the rock.
А потом вот этой скрученной одеждой бьют по камням.
To get more of the dirt out.
Чтобы грязь оттуда еще больше вышла.
Then they put it back in the water.
Потом еще раз кладут в воду.
And they soak it some more.
И там полоскают еще в этой воде.
They wring it some more.
Потом еще выкручивают.
They beat it some more.
И потом еще бьют по камням.
They rinse it again.
И еще раз ее замачивают.
And then they hang it in the sun to dry.
И когда споласкивают, потом вывешивают на солнце, чтобы сохло.
That was what was happening when Isaiah went to that field on the day that's talked about here in Isaiah 7.
И вот здесь в 7 главе Исаии сказано, что Исаия пошел туда, на это поле, где как раз занимались вот такой работой, поле белильничье.
It was at a time when there was war.
Это время было, когда шла война.
But everyday life had to go on.
Но повседневные дела должны делаться.
People still needed their clothes washed.
Людям нужно было все равно постирать одежду.
Notice in verse 3, the Lord speaks to Isaiah.
И смотрите, в 3 стихе Господь сказал Исаии.
And he says to meet Ahaz, the king, down there in the field.
Выйди навстречу Ахазу и там встретишь его на дороге.
It's by a road.
Это было на дороге.
It's by the pool.
Это было возле пруда.
And Isaiah was to take his son Shear-Jashub with him.
И Исаия должен был взять своего сына Шиар-Ясува вместе с собой.
What was Ahaz doing down there?
А что там делал Ахаз?
He was checking the water tunnel.
Он проверял водопровод.
He was checking to see that the city was prepared for the attack that was coming.
Он проверял, в порядке ли туннель, будет ли достаточно воды, чтобы город выдержал нападение врагов.
That they would have water to drink during the siege of Jerusalem.
Чтобы во время осады Иерусалима было достаточно питьевой воды.
And God tells Isaiah what to say to King Ahaz.
И Бог сказал, что Исаия должен говорить царю Ахазу.
Notice his words in verse 4.
Смотрите в 4 стихе.
Take care and be calm.
Наблюдай и будь спокоен.
The pool's name is Siloam.
Этот источник, этот бассейн называется Силоам.
Siloam means calm.
Силоам обозначает спокойный.
It means peaceful.
Значит, умиротворенный.
He says to him, "Do not fear."
И он говорит ему, не страшись.
Do not be faint-hearted.
Да не унывает сердце твое.
These two kings are just like torches.
Эти два царя это просто как факелы, как дымящиеся головни.
Their light is going out, and all that's going to remain is smoke.
Когда гаснет пламя, то остается только дым от головней.
He's talking about the two enemies.
Здесь он говорит о двух врагах.
Aram and Israel.
Об арамеях и об Израиле.
And he says they've planned something against you, Ahaz.
И он говорит, Ахаз, они против тебя умышляют злое.
They want to come up here and they want to break down the walls of Jerusalem.
Они хотят прийти и свалить стену, разрушить стену в Иерусалиме.
But in verse 7, he gives to Ahaz a note of hope.
Но в 7 стихе Господь дает надежду для Ахаза.
Thus says the Lord God, it shall not stand, nor shall it come to pass.
Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется.
And he gives them 65 years.
И отводит им 65 лет.
He says within 65 years Israel will be shattered.
Говорит, через 65 лет Израиль будет сокрушен.
They will no longer be a people.
Перестанет быть народом.
And he goes on to say that you, if you do not believe Ahaz, you shall not last.
И еще говорит, а если ты не поверишь, то и ты также не продержишься Ахазу.
Now, he's speaking to Ahaz.
Он обращается здесь к Ахазу.
We see that clearly by context.
По контексту мы очень ясно это видим.
But in the Hebrew, the you in verse 9 is plural.
Но в 9 стихе, смотрите, используется вы во множественном числе.
To whom does Isaiah refer?
А кого здесь имеет в виду Исаия?
It is not just Ahaz, it's the entire house of David.
Не просто один Ахаз, но весь дом Давида.
In other words, the Davidic line will stop.
Другими словами, династия Давида прекратится.
If Ahaz does not believe.
Если Ахаз не будет верить.
Notice verse 10.
Десятый стих, посмотрите.
The Lord spoke again to Ahaz, saying, "Ask a sign for yourself."
И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: "Проси себе знамение у Господа."
Now we're going to stop here for a break.
И здесь нам нужно остановиться для перерыва.
But again, let's think here.
Но давайте еще подумаем.
How many signs are talked about in chapter 7?
Сколько знамений описано в 7 главе, упоминается в 7 главе?
One.
Одно.
Or two.
Или два.
Think about it during the break. We'll come back and talk about it.
На перерыве об этом подумайте, а после мы это обсудим.